и сразу же почувствовал на шее и на запястьях хваткие и сильные руки. Но не это потрясло его. Он увидел лужу крови на полу и лежащего в этой луже Иво. Молодую женщину, как видно, жену его, на залитой кровью кровати. А на столе, завалившись на спину, странно, будто переломанный, громоздился труп старухи. Потом ему бросились в глаза торчащие из корыца желто-синие ноги младенца. И Везич почувствовал, как к горлу подступила тошнота. — Господин полковник! — услышал он недоумевающий голос капитана криминальной полиции. — Почему вы здесь? Незнакомый Везичу человек в штатском укоризненно посмотрел на капитана.
— Тише, пожалуйста, возможен еще один гость.
Через 2 часа Везича отвезли в тюрьму. Капитан извиняющимся голосом пояснил, что таков приказ. Убийство молодого журналиста объясняется, видимо, политическими мотивами. На вопрос Везича, почему капитан так убежден в этом, ответа не последовало.
— Обычная формальность, господин полковник, — сказал человек в штатском. — Дело об убийствах должно быть соответствующим образом оформлено. Прокуратура снимет с нас голову, если мы не доставим вас в тюрьму для первичного допроса. Туда уже вызван следователь.
Следователя в тюрьме не оказалось. В кабинете, куда привели Везича, сидел майор Ковалич. Везич понял все в тот момент, когда его обыскали в доме Иво. Против него велась операция, и он проиграл ее. Везич мог допустить всякое, и удар в спину, и провокацию, и предательство в Белграде, но представить себе, что его возьмут на убийстве семьи несчастного журналиста, который так радовался, когда ВЗИК поручил ему первый ответственный репортаж, он, естественно, не мог.
— Ну как? — спросил Ковалич.
— Вы зря сунулись в это дело, — ответил Везич. — Вы сейчас не просто рискуете, вы сейчас нарушаете присягу.
— Не понял.
— Я задержан?
— Да.
— На каком основании?
— Вы задержаны по подозрению.
— В чем?
— Вы знали репортера Иво Ильича?
— Знал.
— Где вы с ним познакомились?
— Знаете что, майор, целесообразно вести беседу в присутствии адвоката.
— Вы крепко подзабыли процессуальный кодекс, Везич. Беседу нам предстоит вести с глазу на глаз. Если бы я проводил допрос, тогда дело другого рода.
— Я бы хотел, чтобы наша беседа оказалась допросом.
— Это завтра. Сегодня ничего не получится.
— Отчего так?
— Поздно. Рабочий день кончился в 3 часа. Прокуратура не планирует убийство.
— А вы специально задержались?
— Нет, приходится работать за 2, начальник болен.
— Ковалич, лучше будет, если вы отпустите меня.
— Сейчас?
— Сейчас.
— Вы бы могли отпустить подозреваемого? — На моем месте вы отпустили бы человека, который пришел на квартиру, где было совершено преступление? — А когда я задаю вам вопросы, чтобы помочь делу, вы отказываетесь отвечать и требуете адвоката?
— Поставьте в известность о случившемся начальнику управления.
— Я знаю, что мне надлежит делать, Везич.
— Вы хотите сказать, что генерал уже в курсе?
Вы, наверное, не раз говорили подопечным, здесь я задаю вопросы.
Везич ощутил бессильный гнев. Только бы не сорваться, подумал он. Они выигрывают время, они уже выиграли время.
Если я отвечу на ваши вопросы, вы отпустите меня?
Это будет зависеть от вас.
Он здорово работает на них, подумал Везич. Интересно, давно ли? Сколько же людей они заставили служить себе? У вас, видимо, есть предложение для меня? Спросил Везич.
Ковалич перестал рисовать странные геометрические фигуры и, отложив карандаш, внимательно и сострадающе посмотрел на Везича.
— Предложения нет, есть вопрос. С кем бы вы хотели увидеться?
— Точно. Он работает по их сценарию, — понял Везич. — Но они чего-то хотят от меня. Значит, еще не все потеряно. Надо соглашаться. Надо соглашаться на все. А потом срочно в Белград и напрямую к премьеру. Должен же он думать о себе хотя бы. Вы можете устроить мне встречу с любым человеком?
Допустим.
Допуск понятия растяжимое.
Для вас могу устроить встречу с любым человеком.
Даже с иностранцем?
С иностранцем?
Удивился Ковалич.
Это исключено.
А найти моего приятеля в городе и сказать ему лишь одно слово «согласен» можете?
Кто этот человек?
Ковалич, либо я прекращу разговор и попрошусь в камеру, либо вы ответите мне «да» или «нет».
Я отвечу вам иначе. Я отвечу вам Боюсь, что уже поздно. Везич посмотрел на часы. Было 7:45.
Еще не поздно, сказал он. Еще есть время. Вы меня не так поняли. Я сегодня занят. Я не смогу выполнить вашу просьбу сегодня. Но я выполню ее завтра, если вы сегодня изложите ее мне.
Хорошо, согласился Везич, чувствуя, как у него занемели кончики пальцев. Я изложу вам сегодня мою просьбу. Мне надо, чтобы вы сейчас, не позже 8:00, позвонили в клуб «Олень» и попросили к телефону господина Штирлица.
Кто он такой?
Сотрудник доктора Вейзенмайера.
А кто такой доктор Вейзенмайер?
По-моему, это ответственный работник германской внешней торговли, медленно ответил Везич.
У вас была санкция на контакт с представителями германской внешней торговли?
Если он записывает этот разговор, ужаснулся вдруг Везич. Я попался, и теперь выхода нет. Если я скажу ему, что у Вейзенмайера контакты с мальчиком в обход Белграда, меня уберут эти. Если не скажу, мои контакты с немцами скомпрометируют меня в глазах министра. Все, я в мышеловке.
А может, он не записывает?
Везич не успел проконтролировать себя. Глаза его уперлись в большую отдушину справа на стене. Ковалевич усмехнулся и повторил вопрос.
Так у вас есть санкция на контакты с противником?
Комбинация была на самом первом этапе, откашлявшись, ответил Везич. О санкции могла идти речь в том случае, если бы я добился каких-либо результатов.
А вы не добились результатов?
Об этом я скажу Штирлицу или Вейзенмайеру, когда вы устроите мне встречу с ними. Только не думайте, что если погиб Иво Ильич и похищены его материалы, то все концы ушли в воду. Я всегда страхуюсь.
— Вы говорите загадками, — ответил Ковалевич и снова взглянул на часы.
— Интересно, он думает о том, не кончилась ли пленка в диктофоне, — подумал Везич, — или прикидывает, стоит ли звонить в клуб «Олень». Фильм был странный. Жизнь Моцарта оказалась на экране слащавым лубком, и Лада понимала, что показывает огромную, несправедливую, кощунственную неправду про музыканта, который, подобно всем великим, страдал больше других смертных. Но, тем не менее, ей было приятно смотреть на сильного актера и видеть его красивых возлюбленных, которые интриговали между собой за правообладание символом гениальности, носившим к тому же такое грациозное имя Вольфганг Амадей. Но когда начиналась музыка, когда слащавые сцены в гостиных сменяли пейзажи, и на поля, тронутые закатной тяжелой дымкой, ложилась осторожная мелодия, тогда начиналось чудо, и фильм делался принадлежностью каждого сидевшего в зале, потому что великое тем и отличается от обычного, что в равной мере принадлежит счастливцу и обиженному, влюбленному и отверженному, словом, всем людям, имеющим способность воспринимать звуки и внимать словам. Лада видела, как ее соседки, старушки с аккуратно уложенными белыми кудельками, утирали слезы, зажав в птичьих кулачках скомканные носовые платки. «Наверняка по краям вышиты цветочки», — машинально отметила Лада, — «синие и красные». «И зря я над ними смеюсь. Пусть уж лучше плачут. Иначе бы сплетничали, сидя во дворе, и порицали молодых за легкость нравов, а на самом деле за то, что те молоды просто-напросто». Если бы они жили в одном доме с Моцартом, нашептывали бы его жене, с кем видится ее муж и как предает ее со шлюхами. Я наверняка для них шлюха. Женщина, которая любит, но при этом не отстояла 7 минут у алтаря, преступница. Этим старухам все надо расставить по полочкам, как фарфоровые мисочки для круп. И упаси бог, если в ту, где написано «манка», попадет рис. Она посмотрела на часы. Было 10. Петер обещал зайти за ней сюда в 9:30. Он не зашел. Значит, что-то случилось. Лада вышла из кинотеатра и направилась в редакцию к Взику, как и просил Везич. «Никогда бы не поверила, что смогу сходить с ума из-за мужчины», — подумала Лада. «Наверное, это и есть любовь. Как несправедливо, любовь и страдания». Взик сначала Ладу не принял. Секретарша вышла из его кабинета и сказала, что господин директор занят и не может сейчас уделить время для посетителя. «Передайте господину директору, что я от полковника Везича», — попросила Лада. «Видимо, он не предупрежден о моем приходе». Секретарша снова уплыла в кабинет, и Ладе вдруг показалось, что Петр сейчас войдет в приемную.